разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Здесь мы говорим о кино, сериалах, обо всем, что связано с кино. Иногда можем даже об играх каких-то поговорить. Но сегодня у нас очень важная, фундаментальная, я бы так сказал, тема. Это кыргызский кинематограф. Вернее, в этом году кыргызскому кинематографу исполняется ровно 80 лет. И удивительное совпадение в этом же году, правда, в начале года, в январе, если не ошибаюсь, 80 лет же исполнилось одному из величайших кыргызских режиссеров Болотбеку Шамшиеву, одному из соавторов кыргызского чуда, так называемого.
Да, всем привет. Сразу зайду с козырей из тех фактов, наверное, которые известны мне.
Ну-ка, ты удиви меня.
Да, знал ты, кому принадлежал первый кинотеатр, который открылся в Бишкеке?
Нет.
Он принадлежал московскому представительству фирмы «Братья Патэ» французской компании. Вот ты когда французское кино смотришь, там зачастую Патэ, вот этот анонс кинокомпании, которая до сих пор существует.
Он до сих пор существует, да.
Да, и вот именно первый кинотеатр принадлежал, грубо говоря, французской компании.
И это, по-моему, кинотеатр «Октябрь», который сейчас, насколько я знаю, не работает, а давно там прям не
было. Возможно, вот тут я еще не докопался, да, но это интересно само по себе.
Да, ну, насколько я знаю, или кинотеатр «Алато», который прям на площади находится, или кинотеатр «Октябрь», один из них, самый первый кинотеатр, да. Вот уж точно один из них, видимо, как раз представительство этой самой французской кинокомпании. И французская здесь тоже неудивительно, потому что французы прародители кинематографа.
Да.
С того момента, как братья Люмьер собрали небольшой зал. Вот, не знаю, был ли там человек, играющий на пианино.
Конечно, был.
Но наверняка он был, и люди с ужасом выскакивали из кинозала, потому что на них мчался поезд. Если сейчас посмотреть на эту картину, очень смешно становится, потому что, учитывая современные технологии, три супер-пупер 3D, гигантские экраны, там звуки невообразимые уже, тем более по тем временам. Я думаю, если привести человека даже не с 18-19 века, а с середины 20 века или начала даже 90-х, они были бы все равно в шоке.
Слушай, ну я, например, помню себя в детстве, да, и то есть я уже был в кинотеатре, в кинотеатрах много раз. Я уже знал, что такое телевизор. Он уже был, да, практически в каждой семье. Без этого никуда. И, например, такие фильмы, как «Илья Муромец», где там он рубил головы змею Горынычу, я смотрел, честно говоря, с ужасом и восхищением. А «Витек» я вообще до какого-то возраста не видел, как он выглядит.
А я...
Я закрывал глаза от страха.
Вот ты вспомнил про «Вия». Я недавно по телевизору на него наткнулся. Слушай, он смотрится до сих пор жутко.
Конечно.
Я в детстве его тоже абсолютно боялся, но до сих пор тут посмотрел по телевизору, и в некоторых моментах прям берет оторопь, потому что сам по себе Ви, может быть, уже видно, что он такой кукольный и не сильно убедительный, но как Наталья Варлей пучит глаза, одновременно прекрасная и жуткая, и пытается тебя достать, это вот я сейчас говорю, и чувствуется даже дрожь в голосе. И скажу тебе, что я долгое время боялся Георгия Францевича Миллера, который почетная баба-яга советского кинематографа. Он тоже был жуткий персонаж.
Ну вот, если коротко об этой нечисти, которая была в сказках, да, ты знаешь, мне все-таки кажется, что причем это не только заслуга кинематографа того времени. Мне кажется, что это еще и особенность построения, ну, если мы говорим вот о русских сказках, да, особенность построения и создания самого жанра «русская сказка». В нем вот эти антигерои, вот эта нечисть, она изначально не очень страшная. Вот в чем дело, да. Она какая-то такая своя, но как-то так несчастная, что ли. Вот у Высоцкого есть песня о несчастных лесных жителях и нечисти. И вот они там примерно вот все такие таковые и есть, и их прям узнаешь. Потому что что-то там у них не получилось. Это бабка, которая живет там на отшибе в этой избе на курьих ногах, да. То есть она не на самом деле... Она же комичная одновременно, да. И тот же самый там Кощей и прочие. И те сказки, которые ставились в Центральной Азии, там Акмали, дракон, что ли, что-то было такое, да? Оно все равно было какое-то такое душевное. Ты не, прям не боролся ты со злом, прям с таким, да, с вселенского масштаба злом для того, чтобы выйти из этой битвы победителем и прям целый мир спасти. Это были такие локальные конфликты. Я не знаю, сейчас даже в школах, наверное, такого не происходит.
Но кыргызский кинематограф родился отчасти, не полностью, но отчасти благодаря глобальному конфликту. Второй мировой войне в 1941 году, 17 ноября, почему, собственно, День кыргызского кино отмечают 17 ноября, постановлением Совета народных комиссаров киргизской организации здесь, во Фрунзе тогда еще, организовали студию кинохроники. И очень много оборудования и даже частично специалистов привезли из Ленфильма.
А, ну то есть это эвакуация была, я правильно
понимаю? Да, частично это была эвакуация, и в основе кыргызского кино лежит... Ну, техническое обеспечение вот Ленфильма и, по-моему, отчасти Мосфильма, и еще чуть-чуть вот Одесской киностудии. Все привезли сюда, здесь особо ничего не производили. Тогда они хранили оборудование, хранили какие-то архивы, но чуть позже, где ближе к 20-м годам, в Киргизию приезжали кинооператоры.
Почему, подожди, давай разберемся, почему к 20-м годам? Так, киргизскому кино 80 лет, ты говоришь про 41-й год.
Ой, прости, перепутал, да-да-да, я вернулся почему-то назад, в 41-м. Тогда производили журнал «Советская Киргизия» о жизни вот Советской Республики, о там тружениках тыла, и вот это все, и потом это демонстрировали там перед... большими фильмами в кинотеатрах. Это были тогдашние, не знаю, ну, не Facebook, наверное, это очень пошло прозвучит. Но отчасти люди узнавали новости через эти кинохроники. Не знаю, застал ли ты их или нет.
Ну, были такие удлиненные сеансы, я помню. И там были то журнал «Фитиль» показывали, то еще чего-то. А бывало, да, что и какую-то кинохронику, кстати, современную, там тоже там ситуации там в Афганистане. Я помню, да, все эти штуки.
Да, а вот то, что я начал говорить про 20-е, это в 17-м году сюда... Во время установления советской власти Ленин, помнишь, продекламировал, что важнейшее из искусств — это кино и цирк. И кино для советской власти, для любой власти, это особенно тогда, один из таких основных инструментов пропаганды, что, собственно, заложило развитию кинематографа мирового.
Но ты же понимаешь, да, почему это было продекларировано? Потому что вот этот «Всеобуч», он только начинался, «Ликбез», и читали еще далеко не все.
Да.
А вот это как раз немое кино, оно было понятно всем и каждому. И, ну, про цирк-то мы помним, да, в «Собачьем сердце»?
Да, да, да.
Когда
да,
профессор Преображенский говорил, что вы бы в театр, что ли, сходили. Вот. И цирк, да, он именно такое же мероприятие. И вот там, кстати, в «Собачьем сердце», там же как раз показан этот момент связки пропаганды того времени и цирка, когда конферансье, он переодевается в матроса, ходит, а девушка, которая там ему помогала, она переодевается там в какую-то его помощницу там в кожаной куртке и красной косынке, и уже такая серьезное дело производительница. То есть там наверняка происходили, были какие-то вставки.
Репризы.
Репризы, да, 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 которые связывали между собой именно с текущим актуальным моментом.
Вот. И вот в 20-е годы, после 17-го, когда все произошло, в 20-е годы сюда приезжали операторы, чтобы делать вот такие зарисовки о жизни, ну, еще не советской, а вот целого региона, Туркестана. Тогда же был наш весь регион, там, начиная от севера Казахстана, заканчивая там самой южной частью Таджикистана и Узбекистана, это был Каракиргизский автономный округ и Туркестан. Там приезжали операторы, они делали зарисовки, и они позже попадали в кинохроники, и благодаря этому мы имеем представление о бытии жителей вот этой местности, где мы сейчас живем. Но вот после 41-го года, после того, как делали, долго делали этот журнал «Советская Киргизия», только его где-то делали, опять же, документальные зарисовки, и в 50-х, в 55-м году сняли полнометражную картину «Салтанат», ее делали здесь мосфильмовцы. Я вот, честно, ее не смотрел и даже не знаю, о чем она. Не могу сказать, потому что, ну, как-то она мне не попадалась. И что вот тоже странно, мы говорим много о кыргызском кино, о деятелях кыргызского кино, но очень скудная информация про них. Есть общеизвестное, есть какие-то внутренние истории у тех же кинематографистов, мы с ними не раз здесь беседовали. И вот на днях 18 числа было большое мероприятие в филармонии, посвященное кыргызскому кино, и в частности Болотбеку Шамшиеву, потому что ему тоже в этом году исполнилось бы 80 лет. Он там буквально чуть-чуть не дожил. И вот так мы приближаемся к 60-м, что вообще удивительно. В 60-х на Западе мы имеем во Франции новую французскую волну. Чуть попозже в Голливуде зарождается новый Голливуд в Америке. А у нас зарождается...
Индийское кино уже вовсю.
Да, да, да. А у нас зарождается «Кыргызское чудо». «Кыргызское чудо» сделали ребята, которые отучились в ВГИКе, очень были впечатлены произведениями там советского кинематографа того времени. Они отучились во ВГИКе, и поскольку здесь уже была киностудия «Кыргызфильм», они возвращались и начинали здесь творить. В самом начале у них был не то чтобы карт-бланш, но очень много свободы. Они были молодые, дерзкие. Тот же Тулемыш Акеев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев. И они начали снимать активно первый фильм Убукеева «Трудная переправа», потом в 64-м году, потом Тулемыш Акеев снял «Небо нашего детства» в 67-м, Гена Байке, как его сейчас ласково называют, Геннадий Базаров снял «Материнское поле», и Болот Шамшиев «Выстрел на перевале Караш». Они снимали это вот в промежутке, начиная с середины 50-х, вот фильм «Салтанат» дал толчок. А потом тут целая волна прокатилась вот этих значимых фильмов, до сих пор нами ценимых и любимых. И в творчестве юных на тот момент кинематографистов кыргызских уже чувствовался некий, знаешь, нерв и трагизм. И вот на том же мероприятии, о котором я говорил, была такая некая ретроспектива фильмов тех времен. И знаешь, я прочувствовал, что... Вернее, я не прочувствовал, ко мне пришло осознание, что почему-то все, каждая из этих картин имеет такую очень сильную трагическую основу. И я поговорил с деятелями, ныне живущими кинематографа, там же на этом мероприятии, с той же Сайтурган Эже, Сайтурган Тимировой, с режиссерами, с Ахтаном Арымкубатом. И они сказали, что тогда, особенно вот те, кто застал эти годы и застал первые шаги кыргызского кино, они сказали, что тогда они об этом не думали, что это настолько будет трагично смотреться сегодня. Они думали, что им нужно снимать кино. Они были очень погружены в этот процесс. И им хотелось поскорее вот высказаться и показать зрителям то, что они сделали, потому что для них тоже это было отчасти в новинку. Но еще одну там щепотку, не щепотку, а целый воз трагизма, естественно, подвез Чингис Туракулович Айтматов, потому что многие фильмы снимались на основе его произведений. Многие выдающиеся фильмы. И Чингис Туракулович, он тоже был, как говорят киношники, болел кино и очень сильно старался помогать режиссерам тех времен, вообще всем кинодеятелям тех времен, потому что он уже был знаменитым писателем на хорошем счету у руководства партии, и он продвигал большинство режиссеров, но некоторые из них, тот же Болотбек Шамшиев, долгое время не решался браться за материал Чингиза Айтматова, потому что он считал, что он не созрел, и он не до конца чувствовал ответственность ни и перед зрителем, и перед Чингизом Айтматовым, и он считал себя несозревшим. Но, тем не менее, одна из первых его больших картин «Алые маки и Сыкуля» открыли миру, и не только миру, и, ну, вернее, не только советским зрителям, но и миру, два очень значимых имени в кыргызском кино. Это Сүймөнкул Чокморов и Айтюрган Темирова, которой на тот момент было, по-моему, лет 14 или 15. А Чокморов уже взрослый мужчина, там плюс-минус 30 лет. Он до этого был художником, но он был очень талантлив. Он был не только художником, он и пел, и играл на музыкальных инструментах. У него было достаточно сложное детство, потому что у него была болезнь, в результате которой он мог остаться вообще инвалидом на всю жизнь, но он переборол через спорт, и он выступал, по-моему, даже за сборную Киргизской ССР на всесоюзных чемпионатах.
По волейболу.
По волейболу. И он там был чуть ли не... Не чуть ли, а он был мастером спорта. И вот эти два человека, они стали суперзвездами. Буквально с первого же фильма. И тут я задался еще одним вопросом. Подходу этих людей, режиссеров, которые зародили «Кыргызское чудо», к требованию к актерам.
Слушай, пока далеко не ушли, извини, перебью, запомню мысль. А мне вот интересно, а вот насколько я знаю, чтобы никого не обидеть, не дай бог, вот нет уже такого понятия «казахское чудо», да, как кино? Вот оно там вроде тоже там раньше зародилось, и там есть и именитые режиссеры, они там были, да, Иманов, Бегалин, Хаджиков, то есть они тоже были глыбами. Но вот я вот не помню, чтобы где-то я встречал в каких-то трудах, что вот, например, в Казахстане развитие кинематографа того периода или еще какого-то называли бы казахстанским чудом. Вот не помню. Хотя, кстати, знаешь, тоже интересный факт. В 30-х, по-моему, годах, вот ты говорил в начале программы о братьях Люмьер и о первом фильме «Прибытие поезда», а в 30-х годах в Казахстане сняли фильм и показывали, он назывался «Прибытие первого поезда в Алма-Ату».
Слушай, знаешь, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Это тема для изучения и обсуждения. Надо будет как-нибудь про это тоже сделать нам обязательно выпуск. Да, нет такого понятия, как казахское чудо, и даже нет такого понятия, как узбекское чудо, что удивительно, потому что Узбекистан был чуть ли не с самого начала установления Советского Союза. Ташкент был одним из основных форпостов России тогда еще, да, в Центральной Азии, и он имел огромное значение и для там... распространение советской идеологии и для определения решения каких-то важных политических, потому что здесь у нас вот чуть-чуть там Афганистан, Индия, и как один мой знакомый тоже из сферы кино говорит, очень много было дремлющих агентов Германии, Британии, они творили свои дела в Афганистане тогда. Кстати, интересный факт, который я недавно узнал, оказывается, первыми, с кем советская власть установила, по-моему, не дипломатические отношения, а подписала какое-то соглашение, это были тогдашние власти Афганистана, которые там боролись с британскими империалистами в очередной раз, представляешь? И в Узбекистане ташкентская киностудия, она очень большая, очень развитая и очень плодовитая. Там очень много фильмов всесоюзного значения снимались именно там. И истерны тоже, там не то чтобы прародителями, но важной базой истернов был именно Ташкент, киностудия «Ташкент Фильм». И именно там очень много режиссеров оттуда снимали у нас, и наши проходили стажировку, там снимали тоже и там. И нынешние много кинодеятелей российских выходцы как раз из Узбекистана.
Ну да, и даже там базы там тоже для той же проявки пленки, по-моему, там были.
Самая
тогда,
ближайшая,
да,
была там, да, а потом она появилась в Алматы. Да, и ну вот что еще интересно, что первый игровой фильм, который был снят на территории Кыргызстана, был снят узбекскими кинематографистами, режиссером Олегом Фрелихом в 1927 году еще, который назывался «Крытый фургон», и он был не просто о каких-то абстрактных людях, он был о людях, которые жили здесь, о кыргызах, и о, как, по-моему... Нет, не буду гадать, я в общем, его тоже это... не смотрел. Да.
Роуд-муви, я подозреваю.
Скорее всего, да, судя по названию. Ну и ну, до того, как ты спросил меня, мы остановились на том, что про актеров. Актерская школа, как таковая, она зародилась, естественно, из театра и из вот юных гиковцев. Тот же Болотбек Шамшиев, он очень хотел поступить на актерские курсы под впечатлением от какого-то фильма, который я сейчас не назову. Но, и, по-моему, его отец или его мама были против. Они считали, что артисты и люди очень
легкомысленные,
да, и они никогда особо там успехов не добьются, и они испорченные. Ну, вот есть такой стереотип об актерской среде.
Ты знаешь, это отношение к людям искусства, оно причем же было вполне себе объяснимо, и его корни были понятны. То есть, когда зарождалось еще сама профессия актерства, когда выступали вот эти бродячие артисты на площадях и прочем, когда еще не было, я не знаю, зданий театров, да, в каждом городе, это же действительно было такое искусство для всех. Оно ж не зря было площадным, да? То есть это вот ты на рыночной площади в какой-то момент там приезжала кибитка та же самая, раскладывала чего-то, да, и там или был кукольный театр, или такой, или там просто выходили люди и что-то декламировали, как, я не знаю, в греческом театре. То есть это было... И от этого наверняка это пошло, что как бы, ну что это за человек, да, вот он приехал, уехал, ну, бродячий артист.
Да, в основном, да? Они все были бродягами.
И вставлю свое мнение, мне кажется, что в настоящий момент мы часто перегибаем, наоборот, палку уже слишком, возвышая актеров над другими людьми других профессий. Ничего не хочу, опять же, сказать, никого обидеть, но иногда, да, складывается такое ощущение, что часто вот эта звездная болезнь, которая появляется у актеров, особенно у молодых, знаешь, да, и не вполне заслужена, наверняка звездная болезнь, она всегда не заслужена, да, ты и должен переболеть, как говорят.
Да.
Она жиждется именно на том, что, ну, я же артист, а не кто-то там не инженер, да. И вот это, мне кажется, тоже нужно немного корректировать. То есть ты актер, и это хорошо. Ты должен просто делать свою работу хорошо, да, и будешь уважаемым человеком. Вот как раз тот период развития кыргызского кинематографа, он все-таки был ближе, мне кажется, именно к этому, да. То есть ты делал свою работу, ты был режиссером, ты был хорошим актером, и ты получал именно по заслугам и уважение, и прочее, и там зарплату, и звание, и прочее. По заслугам. Вот этот баланс, мне кажется, всегда необходимо соблюдать. А когда иной раз человек снимется в каком-то фильме, а ему, ты смотришь потом в Кинопоиске или где-нибудь, сколько заплатили ему за участие в этом фильме, и там уже иногда такие суммы, да, миллионные. То же самое с футболистами сейчас в спорте происходит. То ты иногда думаешь, что нету здесь никакой правды и никакой справедливости в соотношении цена-качество.
Здесь я с тобой полностью соглашусь, я тоже так считаю, потому что иногда мы слишком большое значение придаем каким-то высказываниям актеров, даже певцов, забывая о том, что они тоже люди и, в принципе, такие же, как мы, и не всегда, но довольно часто их кругозор, он даже еще уже, чем у среднестатистического там человека, такого, как ты и я, потому что они погружены в свой материал, погружены в кино, если говорим о киноактерах, и они, бывает, сильно погружаются, и у них нет возможности, может быть, где-то для маневров, потому что они часто бывают заложниками какого-то образа, и актеры страдают этим, когда раз за разом их приглашают там на одни и те же роли, на типичные довольно для их внешности или для той роли, того, играть раз за разом того героя, благодаря которому он стал суперпопулярным. И поправлюсь, Сүймөнкул Чокморов, «Алые маки и Сыкули» — это был его четвертым, пятым фильмом. Но там он помог вот играть Айтурган Темировой, и вот говоря о заложнике образа, то как раз-таки Сүймөнкул Чокморов довольно долго его воспринимали как борца с не с нечистью, а такого народного героя, народного мстителя. Но позже он стал и романтическим героем, и вот буквально во втором фильме, в «Джамиле», он сыграл фронтовика, вернувшегося с войны, ну, «Джамиля» — это произведение Чингиза Айтматова, про девушку, которой муж умер на войне, а фронтовик из-за ранения вернулся. И там много, конечно, смыслов Чингиз Туракулович это загладывал, потому что здесь есть и о том, что его презирали, потому что он не воюет, когда все воюют. И вот эта запретная любовь между, казалось бы, замужней женщиной и достаточно взрослым человеком. И тут тогда все для фронта, все для победы, а тут у них, видите ли, любовь и там будни тыла. То есть это очень глубокое произведение, с одной стороны. И с другой стороны, Сюймонкул Чокморов и Наталья Оренбасарова придали еще многослойности своим персонажам, своим героям. И сегодня сложно представить кого-то другого в образе Данияра или в образе Джамили, который... замечательно исполнила Наталья Оренбасарова, кстати, казахская актриса, но очень популярна благодаря вот как минимум двум ролям на Кыргызфильме. И тут мы можем медленно перейти к еще одной значимой части кыргызского кинематографа. Это режиссерам, которые здесь, зарубежным режиссерам, которые здесь снимали достаточно важные работы в своей карьере. Это фильм «Зной» Ларисы Шипитько. И он считается, по-моему, «Зной» вообще чуть ли не первым фильмом кыргызского чуда, который, благодаря которому все узнали, что есть студия «Кыргызфильм», есть замечательные актеры и замечательные профессионалы, работающие здесь.
Ну, не совсем верно так говорить, что они зарубежные.
Ну,
это сейчас.
Ну, да, не совсем. Московские режиссеры.
Да, как-то правильно сказать, чтобы звучало «пришлые».
Ну, пришлые. Пришлые, это, мне кажется, совсем лучше.
Званые
режиссеры. Среди них был Андрей Кончаловский, брат Никиты Кончаловский. У Андрея Кончаловского вообще очень интересный творческий путь. Он, ну, не скажу, что это его первый фильм, но практически это один из главных его первых фильмов. Это «Первый учитель».
Да.
В 65-м году он снял его на Кыргызфильме, тоже по произведениям Чингиза Айтматова. И там в главных ролях опять же, Наталья Оренбасарова. И еще один очень значимый актер в кыргызском кинематографе — Болот Бейшеналиев. Он сыграл учителя Дуйшона.
Вообще, это была все-таки, можно сказать, первая лента Кончаловского. Это был его
дипломный... Это все-таки первый фильм, да?
Это его дипломная работа
была. Я просто в этом не был уверен, его первый фильм. И, понимаешь, вот для меня это всегда остается... некой загадкой отчасти. Или тут я, может быть, сам себя загнал в такую ловушку, что мы знаем об этих фильмах и этих режиссеров всех, о которых мы говорим сегодня, наверное, можно перечислить там по пальцам, пусть даже двух рук, но с самого первого фильма они заявили о себе как большие профессионалы, как люди, повидавшие виды, особенно учитывая тему, которую они поднимали в своих картинах. Ну, представь, молодой себе Андрей Кончаловский снимает картину про развитие образования, да, в Центральноазиатских республиках.
Ну, это про установление власти в том числе, да. Через образование она и устанавливалась.
Да.
Когда уже штыки были сложены, можно сказать.
Но тот же Болотбек Шамшиев, который в 23 года делает фильм «Манасчи», глубочайший фильм. Это мое личное мнение. Если кто обидится, пожалуйста, обижайтесь. Но это лучшее, что было сделано про Саяхбая Каралаева. Короткометражный, он, по-моему, 10 или 15 минут. Сейчас он, к сожалению, плохо сохранился, но до сих пор впечатляет. Или «Трудная переправа» Мелиса Убукеева, или там «Небо нашего детства» Тулемиша Акеева, который вообще поднимает очень глобальные, очень важные темы не только для советской власти, но он очень актуален и сегодня, когда мы говорим о зеленой экономике, о переходе на там... как это правильно сказать? Климатический кризис, климатические изменения вот-вот у нас на носу, и нам нужно обратиться, может быть, к прошлому, к нашим праотцам и посмотреть, как они взаимодействовали с природой и чему-то у них научиться. А Тулемиш Акеев в 66-м году снял замечательную картину, которая на кыргызском называется «Бахайдын Джайты», про столкновение цивилизаций. про прогресс и про традиции, про новое поколение и про старшее поколение. И они, опять же, это молодые люди. Это очень
было,
молодые.
Это было тогда же очень модное, даже не знаю, не модное, ну пусть будет модное явление в искусстве советском вообще и в литературе. Вот эта вот борьба почвенников как раз-таки, да, с модернистами, там, с горожанами о том, что... Город должен развиваться, как он теснит деревню, Распутин. Много рассказов писал об этом Шукшин, и фильмы свои посвящал этому, и его рассказы, и повести тоже этому посвящены. Да, это было такое действительно явление, и оно, ну как явление, это было отражение этого явления, и поэтому оно и находило свое отражение в кино. Кино выполняло свою функцию зеркала. Потому что, ну, этого не замечать было нельзя. Действительно, шло семимильными шагами, как тогда говорили, развитие и промышленности, и городов, и прочего, да?
Ну,
и оно вызывало, соответственно, определенные конфликты, и надо было уметь их решать, и уметь их объяснять, показывать, что происходит на самом деле, чтобы люди понимали суть вещей, суть событий.
Да, но такие вещи, о которых ты говоришь, очень часто происходят в такие тяжелые кризисные периоды. Это вот послевоенное время, когда люди очень... Или довоенное время, постреволюционное и довоенное время, вот этот промежуток, люди очень быстро взрослели, очень быстро осознавали какие-то важные вещи. А 60-е — это же, по сути, оттепель. Это относительно, ну, сытые времена, наверное. Это вот расцвет культуры в Советском Союзе. И в том числе у нас в Кыргызстане. Ну вот, продолжая тему иностранных режиссеров, еще одно важное имя в кыргызском кинематографе — это Альгимастас Видугирис. Альгимантас Видугирис. Или Альгис Видугирис, чаще его так называют, то, что Альгимантас сложновато произносить. Он снял один из, наверное, документальных шедевров мирового кинематографа «Замки на песке». Фильм, который до сих пор не устарел, несмотря на то, что, опять же, он визуально выглядит не очень хорошо. Не, в смысле, он сохранился плохо. Визуально он выглядит прекрасно. Это про там, кусок дня на пляже и про то, что люди отдыхают на берегу Иссык-Куля, занимаются каждый своими делами. И тут мальчик, который раз за разом строит замок на песке, его смывает, его там кто-то топчет случайно, а потом объединяет, и он делает достаточно... Ну, объединяет вокруг себя людей и все-таки строит такой хороший большой замок. Кстати, наш друг Найзабек Садыков, вдохновившись этой картиной, снял фильм «Круги на песке». Тоже про двух братьев, она такая, про политический нерв между 2009-2010, вот тех времен, получил за это даже несколько премий. И она тоже, вот если вдруг вы на нее где-то наткнетесь, обязательно посмотрите, она очень интересная. Там два маленьких мальчика, два актера, с детьми-актерами очень сложно работать, но тем не менее они смотрятся замечательно и убедительно. И я помню почему-то, когда мы ездили с этой картиной вместе в Москву, в киношколу, одна из режиссерш, девушек, она сказала, что «А у вас там у ребенка голая попа, не будет ли это как-то так?» На что никто об этом даже не подумал, что это можно воспринять не так. Оказалось, что... И мы почти... для нас было удивительным, что кто-то увидел в этой сцене именно такой подтекст.
Сейчас такие времена, ну и раньше они были, то есть не всегда там амурчиков воспринимали.
Нормально, да. И дальше все шло по нарастающей. Вплоть до 90-х кыргызское кино гремело по всему миру. Дальше все шло по нарастающей. «Алые маки» Иссык-Куля Шамшиева показали на внеконкурсной программе Каннского фестиваля в 72-м году. А «Потомок белого барса» того же Тулемиша Акеева на 35-м кинофестивале в Западном Берлине удостоился «Серебряного медведя». Это современный Берлинале. Потом наступили сложные 90-е, когда кинематограф не только в Кыргызстане, но и по всему Союзу рухнул, потому что сам Союз рухнул, и медленно, но верно он набирал обороты, и режиссеры пришло новое поколение режиссеров. Это Актанг Арамкубат и Марат Сарулу. Они не были режиссерами, но они были в кино. Но они переквалифицировались. И Актанг Арамкубат, он своей первой же картиной «Селькинчек» дал всем понять, что кыргызский кинематограф еще жив. И каждая его картина теперь становится, это живой классик, становится лауреатом множества международных фестивалей и практически сразу же входят в сокровищницу кыргызского кино и даже мирового кино. Марат Сарулу — это мыслитель, он созерцатель, и его картины, они такие где-то медленные, но с очень глубоким философским подтекстом. В 95-м году Мелис Убукеев снял свой фильм «Вселенная Манаса». Это исследование эпоса «Манас», очень глубокое и визуально богатое, и он не смотрится как документальный фильм. Это где-то не то чтобы фантазия, а... Ну вот да, именно исследование эпоса «Манас», чтобы нынешнее поколение, наше поколение могло понять, о чем это. И эпос «Манас», он вообще проходит через... Очень сильно повлиял на кыргызских режиссеров, и тот же Болотбек Шамшиев, Мелис Убукеев и Толим Ишакеев. Они считали, что «Манас» — это та сила, которая придает им творческий запал. Они черпали вдохновение из эпоса. И Болотбек Шамшиев очень долго вынашивал идею снять вот такое большое эпическое кино про Манаса. К сожалению, это ему не удалось. И на их глазах, вот Болота Шамшиева и Мелиса Убукеева, отчасти на кыргызское кино начало затухать. Все меньше стало появляться хороших картин и новых имен. Но в 90-то, ближе к 2010-м годам, с очень плохого, с очень технически нехорошего, сложно вообще это назвать кино, началась коммерциализация кыргызского кинематографа. Это фильм «Министр Дынгызын Махабаты». Это такая очень местечковая, глупая история про любовь, снятая из рук вон плохо, но она, как говорят, сейчас очень сильно хайпанула, и с него можно начинать отчет нового коммерческого кино. И кинотеатры заполонили кыргызские фильмы, комедии разного рода, драмы пытались снимать. Но все чаще все-таки снимали комедии. Потом Руслан Акун снял «Салам, Нью-Йорк». Он вывел еще на высшую ступень кыргызский кинематограф. И фильмом «В поисках мамы» он утвердился в этой роли. И сейчас у нас есть несколько направлений, в котором развивается наш кинематограф. Буквально вот в течение вот последних 5-6 лет появились, например, Дастана Джапар-Улу и Бакыт Мукулы. Они сняли пока только две картины, и обе картины достойные. Они, ну, я не люблю этого, но уж приходится оценивать их по степени признания на международных площадках, на кинофестивалях и же с ними. И уже вторую картину, «Акыркыкоч» называется, «Последнее кочевье», тоже хорошо принимают, и буквально вот опять же на днях мы с ними разговаривали, они говорят, что они уже готовятся к новому фильму, сейчас занимаются разработкой сценария. А тот же Актанг Арамкубат задал планку такую, что очень много молодых режиссеров начали ориентироваться на фестивали, и достаточно много короткометражных фильмов мелькают на площадках международных там и там, и, как говорят сведущие люди, которые ездят на эти кинофестивали, они до сих пор с уважением и с почтением относятся к кыргызскому кинематографу и очень рады, что он окончательно не испортился и не канул в лету, а продолжает жить и здравствовать, и даже развивается. И опять же, как я сказал, в нескольких направлениях, и это прекрасно, но с другой стороны, я вижу, есть огромная проблема в нашем кино. Даже люди, которые снимают авторское кино, они чрезмерно увлекаются не смыслом, не сторителлингом и не идеей. Вернее, они увлекаются непосредственно идеей и пытаются, очень сильно налегают на свое авторское видение. И иногда их картины просто неинтересно смотреть, потому что они туда закладывают смыслы слишком глубоко.
Ну, это ты понимаешь, тут сложно кого-то в этом винить, да, это право автора. Ну, да, как бы, да, если да. он считает, что нужно получить признание там определенной группы людей, которые это поймут, ну, кто его в этом может винить, да? С книгами то же самое, да, мы ж не все книги можем прочитать, какие-то мы откладываем, говорим, нет, слушай, это тяжело. Это автор имеет на это право. Если есть люди, которые снимают блокбастеры, да, ну, вот тоже, например, можно снять блокбастер, и не всегда, например, долго будет храниться имя режиссера этого блокбастера, только там среди фанатов все будут помнить там первые две главные роли и все. И, ну и с любым фильмом такое может произойти, да. То есть тут дело каждого, да, и художник имеет право, мне кажется, это выбирать. А мы имеем право выбирать, смотреть, читать или нет.
Да, да, абсолютно с тобой согласен. И еще одна проблема современная уже с нашими картинами, они очень часто недоступны. И какие-то шедевры мы можем поймать там на телеканалах, на каком-то канале, щелкая пультом, благо у нас куча каналов, которые показывают кино, иногда даже наши фильмы. И вторая проблема в том, что современные фильмы до нас доходят слишком поздно, учитывая обильный поток информации, когда все буквально меняется там за день, за неделю, за месяц, то не то, чтобы они устаревают, некая такая волна обсуждения, может быть, интереса, она ослабевает, и поэтому некоторые фильмы, они остаются такими очень для своих, в своих кругах известны, свои смотрят, несмотря на то, что все хотят, чтобы мы развивались в этом отношении, но я считаю, надо что-то делать более популярное и доступное обычному зрителю. Может быть, в школе устраивать какие-то показы, может быть, устраивать ретроспективы. И я знаю, что на киностудию «Кыргызфильм» привезли классный аппарат, который оцифровывает старые фильмы, и, надеюсь, оцифрованные фильмы мы в ближайшее время увидим уже в кинотеатрах, может быть, на каких-то особых показах, и если вдруг это будет, то... Как говорили в индийских фильмах, заклинаю вас, обязательно на них сходите и посмотрите эти фильмы, они того стоят. Вот такая вот история про кыргызское кино, про 80-летие главного из искусств, по словам Владимира Ильича Ленина. Есть проблемы, но радует, что есть и развитие. И есть развитие не в одном направлении.
И есть люди, которые этим занимаются.
Есть люди, которые до сих пор болеют кино, до сих пор снимают, придумывают что-то новое, где-то иногда опираются и ориентируются на старое.
И есть люди, которым интересно это смотреть.
Да, да, именно так. И это позволяет жить и даже, может быть, не припеваючи, но жить нашему кинематографу. Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы сегодня говорили о кыргызском кино, о чуде. Может быть, очень быстро пробежались по такой большой истории нашего кинематографа. Но, по крайней мере, есть за что, как говорится, зацепиться. В студии был Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Слушайте наши подкасты на нашем сайте sputnik.kg в разделе «Мультимедиа и радио». И на подкастовых платформах «Яндекс.Музыка», «Гугл подкасты». В общем, ищите... И если вы хорошо поищете, найдете.
Да, спасибо Нурбеку Иманову, подкаст «Киноблог», радио «Спутник Кыргызстан». Слушайте нас.
«Киноблог».